Сегодня начало Дня Господня. С заходом солнца начинается святой субботний день. По традиции народа Божьего, субботний день всегда встречался вот таким образом. Хлеб, плод виноградной лозы и две свечи. Интересно даже то, что когда армии союзников и армия советская попали в страшные вот эти концлагеря и начали откапывать эти страшные горы пепла из костей человеческих, этих забытых вещей, одна из самых часто попадающихся вещей была эти два подсвечника. Свечи субботнего дня. Свечи, указывающие на первый объект творения. Ибо Господь сказал: «Да будет свет!» Суббота есть памятник этого творения. Памятник того, что Господь сказал 6000 лет назад. Да будет свет, и стал свет. Хлеб. Хлеб – это наша пища. Но кормит ею нас Господь. Он дает нам хлеб для пропитания. Когда люди занимались сельхозработами, зависели от урожая, они молились Господу, чтобы Господь дал обильный дождь в свое время, погоду, чтобы мог вырасти хороший хлеб. По традиции так и молились. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Буквально произращающий, потому что ведь действительно, хоть все это растет из семени, но рука Божья поддерживает это. Плод виноградной лозы, символ благополучия, символ радости в последнее время. Пророк Амос, описывая это последнее время, говорил: горы будут источать виноградный сок. И поэтому молятся традиционно: благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, творящий виноградную лозу. Итак, эти символы сегодня с нами. А сейчас, несмотря на то, что день субботний является отрадой для нашего духа и тела, все-таки день субботний является днем, когда мы, общаясь с Господом нашим, можем изучать Его Слово и изучать Его глубоко. Итак, наша сегодняшняя тема – истоки антисемитизма. Кто-то может сказать: тут и так все понятно. Может быть, кому-то и все и понятно. Но сегодня мы не будем обращаться к истории, к политике. Сегодня мы будем обращаться к Священному Писанию. И к таинственной книге Даниила мы снова обратим свой взор. И вот эту картинку вы уже узнаете. Это наша вчерашняя тема. Это пророчество, фундаментальное пророчество, показывающее ход истории человечества. Давайте вспомним элементы этого пророчества. Давайте посмотрим. Голова – это кого символизирует, согласно Даниила 2 главы? Персия – бедра, Греция – ноги, Рим и стопы ног, разделенное царство. Я очень рад, что вы запомнили это пророчество, потому что оно является для нас сегодня базовым. И мы откроем книгу пророка Даниила и посмотрим, что говорит нам седьмая глава. Итак, прошло достаточно много времени с момента, когда Даниил открыл Навуходоносору смысл его сна. Пришел новый царь, и вот в первый год этого царя, это был внук Навуходоносора, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. И начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Давайте посмотрим на этих зверей. Видите, какой один страшноватенький. И написано: первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Затем мы видим медведь, зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его, и сказано было так: «Встань и ешь мяса много». А вот и третий зверь, весьма странный. Затем я видел еще зверь, как барс, и на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. И последний зверь, четвертый. В ночных видениях вот зверь страшный и ужасный, весьма сильный. И у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от других всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Четыре зверя выходят последовательно. Но дальше видение продолжается. «И смотрел я на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, или это шерсть, престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И дана ему власть, слава и царство, чтобы все народы и племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не пройдет. Царство Его не разрушится. Интересные тексты, загадочные тексты. О чем здесь речь идет? Как разгадать эту загадку? Вы знаете, очень часто люди обращаются к всевозможным разным способам исследования Библии. Мне написали такую записку. Является ли каббала хорошим методом исследования Библии? Ведь ее создал сам Моисей. Ну, это интересно, конечно, утверждение о том, что каббалу создал Моисей. Я такого текста не видел. Но я знаю действительно, что каббала – это мистическое еврейское учение, которое с помощью разных методов, в частности, самый распространенный метод – это нумерология, они пытаются познать через это скрытый смысл Торы. В любом случае, что меня беспокоит в этом учении? Беспокоит меня то, что, оказывается, смысл Священного Писания могут познать только избранные, которые обладают определенными особенными приемами и методами. Меня это беспокоит. Знаете почему? Потому что я верю, что Священное Писание было написано Богом для человека. И я ни разу не читал в Библии, что будут какие-то избранные, у которых есть ключ к исследованию, и мы должны зависеть от каких-то людей. В Писании я видел совершенно другое. Пророк Иеремия пишет: «Проклят тот, кто надеется на человека». И поэтому я еще раз и еще раз повторяю вам: не надейтесь на меня. Не верьте мне, а верьте тому, что написано в Священном Писании. И поэтому моя цель не втолковать вам какие-то доктрины неизвестно какого происхождения, не запутать вас какими-то хитросплетенными фразами, а научить вас, как читать эту книгу. Ее читать нелегко, но ее читать доступно. Этому можно научиться. Я не родился каким-то гением, и я не имею никакого особого откровения от Господа, я вас уверяю. Я просто в течение 14 лет регулярно читал Слово Божье. И вам того же желаю. Вы ничем не ниже меня, и я ничем не выше вас в этом вопросе, потому что Господь написал это четко и понятно. Нужно просто быть наблюдательными. Слово Божье требует наблюдательности, внимательности, усидчивости и терпения. И вот, что я вам предлагаю сейчас пронаблюдать. Вспомните, что мы читали на вчерашней лекции, и посмотрите на вот эти слова. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет. Царство Его не разрушится. Мы что-то читали вчера о царстве, которое не разрушится. Давайте посмотрим параллельный текст. Вот он, книга Даниила, 2 глава. Те же самые слова. В одних тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое что? Вовеки не разрушится. Видите, царство не разрушится, и царство не разрушится. Видите, какая параллель? Даже не зная, что там вначале, у меня сразу же возникает определенная мысль. Гипотеза. Не может же быть два вечных царства Божьи. Если одна история и другая история заканчивается рассказом о вечном Царстве Божьем, значит, эти истории имеют какую-то взаимосвязь. Значит, этот истукан и эти звери чем-то похожи. Давайте посмотрим. Нас не оставляют в неведении. Вы знаете, я уважаю Мартина Лютера за одно достижение, которое было сделано им. И оно перекрывает все его недостатки. Но это достижение фундаментальное. Это формулировка принципа, который на латинском языке называется «sola scriptura», или «Библия толкует сама себя». То есть не нужно никакого каббалиста приглашать, который там поколдует над текстом, засунет его в какой-то компьютер современными методами, что-то такое сделает, куда-то вознесется, а потом нам расскажет какие-то тайны. Библия толкует сама себя. Иначе тогда получается, что есть люди, которые не равны с нами перед Богом. Вот истолкование. Посмотрите, эти большие звери, сам Даниил пишет в 7 главе, 17 тексте, которых 4, означают, что 4 царя восстанут из земли. Вы видите, какое сходство? 4 зверя, и сколько у этого истукана частей? Тоже 4. Значит, что-то здесь явно говорится об одном и том же. 4 зверя, 4 части истукана и завершение Царства Божьего. И прямо здесь написано, что это тоже 4 царя. 4 царства. Давайте посмотрим дальше. Продолжение вот какое. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Об этом мы уже говорили. Даниилу было дано разъяснение, однако это разъяснение явно не полно. Не было ни о страшном звере, ни о 10 рогах, ни о маленьком роге, ничего. Так вот вкратце. Прошло, и Даниила это не удовлетворило. И вот что он пишет. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех, страшен, с зубами железными, с когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были у него на голове. И о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого уста говорящие высокомерно, и по виду стал больше других. Вы видите, Даниил спрашивает, но спрашивая, он как бы очень более точно говорит о ситуации, которая там была. Что он точнее видел? Что этот рог, он вырос, он исторг 3 рога еще, и дальше смотрите, что он делает. Дальше этот рог, отличный от всех царей, написано у нас в книге Даниила, 7 глава, вел войну со святыми и превознемогал их. Что ж, давайте посмотрим на ответ. Ответ дается. Об этом он сказал. Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Хорошо? А дальше? А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Вы видите логику? Вы видите, что она похожа? Идут железные ноги, а после железных ног что? Стопы. А на стопах?
10 пальцев.
И мы говорили, нам было во второй главе объяснение, что это царство разделенное. Мы считали, давайте еще раз посчитаем, 10 царей, пожалуйста, 10 варварских племен. Англосаксы, франки, суевы, вестготы, вандалы, бургунды, герулы, остготы, алеманы и ломбарды. 10 варварских племен, которые сменили Рим, уничтожив их. Вы видите? Картина очень похожа. Картина очень похожа, с другой стороны, и не похожа. Задается вопрос, а зачем это второе описание? Мы уже это когда-то проходили. Зачем описывать то же самое другими словами? Мы видим, что здесь есть и отличие. Здесь своего рода Даниил делает операторский прием. Он совершает как бы наезд камерой на одну деталь, о которой не было сказано. И вот о чем идет речь. Это маленький рог. Маленький рог, который восстанет после них, написано иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Вот оно истолкование. Этого царя не было. У нас было только 10 государств Европы, но сейчас Даниил своим божественным вдохновленным взором как бы позволяет нам совершить наезд крупным планом на то, что будет происходить вот среди этих 10 государств Европы. И оказывается, там не все в порядке. Оказывается, там есть один царь, который отличен от всех остальных, и он уничтожит 3. И вот самое главное. И против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы. И они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. Вот это истолкование. О чем здесь идет речь? Нам понятно все, кроме вот этого таинственного малого рога. Такое впечатление, что как бы Даниилу было рассказано, но что-то недосказано. Это очевидно. Очевидно, во-первых, вот почему. В книге Даниила 12 глава, написано в 4 стихе. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Вы видите, мы вчера с вами говорили, что живем в последнее время. Мы живем во время, когда исполняется, во-первых, уже мы не живем ни во времена Греции, ни во времена Рима. Мы живем во времена разделенных государств. Мы успели уже убедиться, что за 2000 лет так и не было создано ни одной, за 1500, извиняюсь, тысячи лет, не было создано ни одной долгоживущей, стабильной империи, которая бы контролировала весь мир и всю обстановку в мире. И мы также убедились, что когда Иисус говорит о признаках своего пришествия, то очень многие признаки, такие как особенно лжехристы, лжепророки, эти страшные экологические катастрофы, они действительно начинают сбываться. В последнее время, как говорит сам Даниил в своей книге, будет временем, когда книга его станет понятна. Почему так? А потому что нам будет открыта история. Нам будут понятны исторические факты, на которые мы можем посмотреть назад и что-то для себя подчеркнуть. Давайте посмотрим еще описание этого царя. Вот он здесь, в параллельной главе, в 8 главе книги Даниила. К ней мы еще вернемся. Но вот что о нем говорится. «Восстанет царь, искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой. И он будет проводить удивительные опустошения, успевать, действовать, губить сильных и народ святых. При уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Вы видите сходство? Кто такой владыка владык? Это Бог. Здесь мы читали с вами, что он на кого будет слова произносить? На Всевышнего. Здесь мы видим, что еще видим? Видим, что он будет коварен и будет действовать и губить народ святых. Здесь мы что видим? Что будет угнетать кого? Святых Всевышнего. Видите, параллельный текст. Об одном и том же царе говорит. Но давайте посмотрим дальше. Еще какие детали мы сможем извлечь из этого текста? Почему он поможет, почему мы можем понять его только последнее время. А вот почему. Оказывается, в последнее время, и это уже было после жизни Даниила, Иоанн написал свою книгу, известную как «Апокалипсис» или «Откровение». И здесь тоже нечто написано. Это 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Мы только что читали о богохульстве, да? Идем дальше. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть его, как пасть льва». А это точно мы читали. Вы знаете, очень часто говорят, что Откровение – это книга закодирована. Мы еще будем говорить с вами об этой книге, но я уверяю вас, что никакого кода там нет. Кроме одного правила, которое надо использовать при чтении ее. Дело в том, что когда Иоанн писал эту книгу, он писал ее для церквей, которых не было тогда Нового Завета, Но зато был Ветхий Завет, Танах. И я, изучая сейчас некоторые моменты истории, я поражаюсь способности этих людей, насколько хорошо они знали Священное Писание. Я пользуюсь здесь для нахождения текстов сейчас компьютерной симфонии. Если я что-то не помню, я набрал слово, оно появилось у меня на экране. Есть печатные издания алфавитного указателя к Библии, симфонии, которая может помочь тем, у кого нет компьютера, если какое-то слово надо, открываете, и показаны все стихи. Но у этих людей этого не было. Они помнили все наизусть. Иоанн писал для них образами Ветхого Завета, которые они прекрасно помнят. Но мы только что прочитали и о барса, и о медведе, и о льве. Что-то знакомое есть. И о рогах десяти. Вы видите, какая связь? Этот зверь книги Откровения очень похож на то, что описано в книге Даниила и только что прочитано нами. Есть определенное сходство между этим образом и вот этим малым рогом, которого описывает нам Иоанн. Более того, давайте посмотрим. Очень интересная особенность. Смотрите. Мы говорим об именах богохульных. И здесь, 5 стих 13 главы, написано: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Только что мы с вами читали, что вот этому товарищу тоже были даны уста, говорящие богохульно. Мы также читали срок действия этого зверя. Посмотрите. Святые будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. Что это за интересные слова такие? А слова здесь означают следующее. На арамейском языке, а именно на этом языке была написана 7 глава Даниила, слово «время» означает и год. Может быть просто время, а может быть и год. Второй момент. Я знаю, что среди нас здесь есть те, кто немножко изучали и даже глубоко изучали иврит. Дело в том, что в иврите и в арамейском языке есть особое понятие «двойственное число». Что такое двойственное число? Оно как бы у нас в русском, в украинском единственное и множественное. А в семитских языках три времени. Единственное, двойственное и множественное число. Двойственное предназначено для обозначения пары предметов. Что получается? Это двойственное мы не в состоянии перевести на русский язык, потому что у нас нет такой формы. И значения смазываются. Так вот, здесь получается, и именно это дало ключ, почему время – это год. Потому что до времени, потом здесь стоит два времени и полвремени. Если речь идет о каком-то абстрактном времени, когда мы по-русски говорим, у меня есть половина времени. Это очень абстрактно. Когда, может быть, я израсходовал половину своего времени, но два времени, это срок еще более абстрактен. То есть, исходя из такого анализа, который, конечно же, я выполнил
стараясь объяснить его по-русски более-менее, мы приходим к выводу, что слово «время» в этом контексте означает год. То есть год, два года и полгода. Это сколько времени? 3,5. А сколько это месяцев? 42. Давайте посмотрим. Отправляясь в книгу Откровения, мы увидим о том, что там как раз написано в 5 стихе, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Время, времен и полувремени. 42 месяца. Одно и то же. То есть мы видим богохульные уста раз, срок действия два. И дальше смотрите, 7 текст. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. А там была у нас война со святыми? Была. Вы видите, как интересно у нас получается, как строятся вот эти параллельные места. А предназначены они для того, чтобы мы с вами могли непонятные тексты объяснять более понятные, более понятными и более четко написанными текстами. Что ж, давайте сделаем вывод. Итак, какие имеем мы характеристики этого малого рога? Ну, во-первых, мы видим, что это царь, да? К тому же мы замечаем, что когда в книге Даниила 2 глава, Даниил говорит на Навуходоносора: «Ты золотая голова». Кого он имеет в виду? Только его или весь Вавилон? Весь Вавилон. Все царство. Потому что дальше он говорит: «После тебя придет другое царство». Оно не пришло после Навуходоносора. Оно пришло после Валтасара. То есть здесь мы имеем дело не просто с личностью, а с государственной системой. Это я хочу, чтобы мы очень четко могли с вами уяснить по следующей причине. Дело в том, что сегодня очень многие пытаются истолковывать Библию и находить там кого только угодно. И Ленина находят, и Сталина находят, но каждый в своей стране по-своему находит. Я вас уверяю, вы понимаете, Библия – это универсальная книга. Библия не заинтересована в том, чтобы показать, ткнуть пальцем на какого-то человека. Но Библия вскрывает нам определенную политическую и государственную систему. Итак, давайте посмотрим на характеристики этой системы. Итак, во-первых, это система между 10 рогами. Рога, 10 рогов, это что? 10 государств. Если этот малый рог между 10 рогами, 10 государств чего? Европы. Значит, он где-то там, в Европе. Дальше. Он приходит после падения Рима. То есть год падения Рима 476. И несколько раз подчеркивается его иная природа. И что это не политическая система. Вавилон была политическая система. Медоперсия была политическая система. Греция политическая. Рим был сильнее всех, но тоже это все политические системы. Это иной. Отличный от всех прежних. Дальше. Подчеркивается его небольшой размер. Малый рог, небольшой рог. То, что он уничтожает три рога. А три рога это что? Три царства. И то, что в 8 главе я вам показал вот этот момент. Давайте еще раз вернемся. Это очень интересный момент. Он решает, он будет производить удивительное опустошение, успевать действовать, но чьими руками? Не его силой. Это очень интересный момент, что эта государственная система решает все проблемы чужими руками. Давайте посмотрим дальше. Решает политические вопросы не своей силой. Богохульствует, преследует святых Всевышнего, изменяет Божий закон и правит 42 месяца. Давайте задумаемся, есть ли, известна ли нам государственная и политическая система, которая бы отвечала всем этим 10 признакам. Давайте обратимся к некоторым фактам истории. Итак, этот малый рог должен находиться в Европе между 10 рогами, между вот этими государствами, которые разделили Рим и уничтожили его. Он должен быть маленький. Может быть, вот это государство. Самое маленькое государство в Европе, имеющее площадь всего 44 гектара. Давайте посмотрим, отвечает ли, может быть, это не это государство. Мы должны посмотреть и все изучить внимательно. По малости подходит, но нам же нужно все 10 характеристик, чтобы у нас существовало. Вторая характеристика у нас была какая? Он приходит после Рима, Римской империи. Открываем историческую книгу. Стэнли, известный автор учебника по всемирной истории, принимавший участие в стандартном издании, которое называется Cambridge World History, или «Мировая история», изданная в Кембриджском университете. Ему досталось этот период, 4-5 век. Вот что пишет. Папы заняли вакантное место императора в Риме. Он унаследовал свою власть, престиж и титулы от язычества. Константин оставил все это римскому епископу, и папство стал духом умершей Римской империи, восседающим на ее могиле. Вот что пишет немецкий профессор. На смену преемственности кесарей пришла преемственность римских понтификов. Когда Константин покинул Рим, он передал свой престол папе. Это действительно являлось фактом. В спешке, боясь уничтожения и опасаясь набегов варваров, император Константин меняет свою столицу на город, который назывался Византий, и стал Константинополем. Этот город для России играет огромное значение, ибо называется Царьградом, да? И там была основана Восточная Римская империя. Над западной частью своей империи Константин полностью утратил свой контроль. Давайте посмотрим, когда это произошло. 538 год. Это уже не время Константина. Это уже другой император. Император, при котором, в общем-то, его империя очень сильно шаталась. Набеги варваров стали невыносимыми. Рим был разрушен. Вы помните, 476 год Рим уничтожен. И это дает нам основание, если эта система, которая называется Малый Рог, приходит после Рима, она должна быть после 476 года. Что происходит в 538 году? В 538 году происходит война на Апеннинском полуострове. Посмотрите, что мы здесь видим. Мы видим, как те или иные племена варваров образовали определенные государства Европы. Посмотрите, франки, естественно, образовали Францию. Англосаксы образовали Англию. Суевы образовали Швейцарию. Вестготы – Германию, алеманы – Австрию, бургунды – Испанию, ломбарды – на севере Италии. Но куда делись вот эти вот три племени? Куда? Не существует государства, предками которого были вандалы сегодня в Европе. Именно поэтому вандалы являются сегодня именем нарицательным. И мы говорим, что это за акты вандализма? А почему? Потому что они были уничтожены. Проблема возникала вот в чем. Эти три государства, они исповедовали так называемую арианскую ересь. Ну, это особое, как говорится, раздел истории христианской церкви. У них были расхождения по вопросу природы, божественности Иисуса Христа. И наша задача, нашу лекцию, этот материал мы не можем включить. Однако же, что мы видим? Мы видим, что в 538 году римский епископ, тогда он не назывался папой или понтификом, был идейным вдохновителем войны, которая произошла на Апеннинском полуострове, и благодаря этой войне эти три племени было уничтожено, и угроза Константинополю была снята. Что произошло дальше? А дальше произошло следующее. Император и папа, и, извините, римский епископ, обменялись посланиями. Император, ввиду тоже своих определенных проблем, и это очень хорошо описано, например, у Паснова, историк такой православный, в его книге «История христианской церкви», как проблемы эти. Проблемы были следующего порядка. Дело в том, что церковь в то время, она имела устройство следующего плана. Были священники, над ним стояли епископы, над ним стояли архиепископы и патриарх. Что получалось? Получалось, что церковь состояла из отдельных патриархатов. Был Антиохийский патриархат, был Иерусалимский патриархат, образовался Константинопольский патриархат, ну а на западе были епископы Рима и так далее, и так далее. К тому времени уже существовала определенная борьба между двумя так называемыми христианскими столицами. Между Римом и между Константинополем. И все зависело от позиции императора. Императору, конечно, было выгодно находиться в городе, который бы считали стольным. Но из политических соображений он не отдавал предпочтения своему. Однако в 538 году император издает указ, объявляющий римского епископа главою всей церкви. Что римский епископ пишет в ответ? В ответ римский епископ пишет письмо благословления императора на его императорский престол. Тем самым, как говорится, прошло все по принципу украинской и русской пословицы. Дадим ему палец, а он откусит по локоть. Император дал римскому епископу право быть главой всей церкви, а тот автоматически взял на себя право устанавливать и короновать всех царей и королей. И исторически мы знаем, что именно так и происходило. Когда император Священной Римской империи, тогдашней, находившейся тогда на территории Германии, Австрии, оказался в определенной проблеме и ссоре с римским епископом, а это произошло несколько столетий спустя, то епископ просто, папа, отлучил его от церкви. И императору могущественного государства пришлось зимой босым и голым по ступенечкам, целуя каждую ступенечку, взбираться к папскому престолу, дабы тот своим благословением вернул ему корону. Такая ситуация была. Откуда? Это манюсенькое государство, имеющее всего 44 гектара, почему его боялись? Это парадокс, но это факт. Его боялись. Потому что, несмотря на его очень маленький размер, у него были весьма длинные руки. Это были чужие руки, которых папа мог использовать по своей силе. И власти, и желания. Вы помните историю реформации в Голландии? Когда решили отделиться, папа использовал испанские войска для подавления бунта. Вы помните попытку и гибель непобедимой армады испанской? Это тоже была проблема. Потому что церковь Англии решила немножко отделиться, и опять же, испанский король, верный слуга папы, и французский король были посланы на то, чтобы воевать с Англией, абсолютно не имея друг другу взаимных никаких территориальных претензий, просто выполняя роль главы церкви, являясь его мечом. Давайте посмотрим следующий момент. Богохульство. Вот что пишет сегодня Нью-Йоркское издание католического катехизиса. Это предшественник Иоанна Павла II. И вот что о нем написано. Он непогрешимый правитель, верховный судья неба и земли. Судья над всеми, и самое главное, посмотрите, не судящийся никем, сам Бог на земле. Такое, к сожалению, есть. И фактов этих не перечесть. Посмотрим еще одно известное высказывание. Мы его уже смотрели. Это одна из энциклик. Вот что записано. Эта энциклика была издана в 30-е годы прошлого уже века. Папа обладает властью изменять времена, упразднять и отменять абсолютно все, даже постановление Христа. Недаром написано. И были даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на земле. На небе, извините. И, наконец, самое центральное. Изменение закона. Книга Даниила пишет нам в 7 главе 25 стихе, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Вы видите, мы уже долгое время говорили с вами о незыблемости закона Божьего. Мы говорили с вами о том, что субботу Иисус не отменял, апостол Павел не отменял. И вы задаете вопрос, кто это сделал? Давайте обратимся к некоторым историческим фактам. Это так называемый Варнава. Он, конечно же, не является апостолом Варнавой, хотя некоторые сегодня пытаются выдать его за такового. Поэтому ученые, прекрасно понимают, датируя манускрипт, понимают, что это лже-Варнава. Это послание было написано в 138 году, буквально 40 лет спустя завершения канона Нового Завета, в Александрии. Варнава уже тогда не жил, как вы понимаете. Люди уже жили меньше, чем 150 лет. Это во-первых. Во-вторых, Варнава никогда не жил в Александрии. И вот что это. Но этот человек для того, чтобы придать своим лживым словам авторитет Варнавы, пишет следующее. Я положу начало восьмому дню, что является началом нового мира. Вот почему мы даже соблюдаем восьмой день с радостью. День, в который Иисус воскрес из мертвых и явил себя прежде, чем вознесся на небеса. Мы уже говорили вчера о том, что данный аргумент, что нужно праздновать особый день для того, именно день недели, для того, чтобы праздновать воскресение Христа, не имеет смысла. Почему? Рождение Иисуса Христа мы празднуем раз в неделю. Мы празднуем раз в год. Даже православные богословы, такие как Александр Мень, пишут о том, что праздником воскресения Христова является Пасха. Причем здесь это? И что это за восьмой день недели? Давайте посмотрим дальше. А вот что пишет Иустин Мученик. 50 лет спустя, один из отцов христианской церкви. Как написано, что Бог однажды позволил поклонение солнцу, и в то же время вы не найдете никого, кто бы когда-либо погиб в результате его веры в солнце. Но вы можете найти людей любой национальности, которые пострадали за имя Иисуса и предпочтут переносить всевозможные жестокие страдания, чем отречься от веры в Него, ибо Слово Его истины и мудрости сияет более ярко, чем сила солнца, и проникает в глубины сердца и разума. Вы видите, что предлагают? Предлагают праздновать День Солнца не потому, что Иисус воскрес, а потому, что Слово Его светит в виде солнца. Но здесь нужно читать между строк. И что здесь нужно читать между строк? А вот что. 138 год, 176 год – это интересное время. Это время страшных гонений на христианскую церковь. Вот здесь написано. Есть, которые пострадали во имя Иисуса. Мне нет возможности переписывать всю книгу «Диалоги Устина Мученика», но проблема здесь, оказывается, очень интересно заложена в истории, и это нам ответить на вопрос о некоторых корнях антисемитизма. Дело в том, что в 135 году, и мы уже говорили об этой дате, произошло весьма страшное событие в истории израильского народа. В силу того, что многие раввины отказались принять Иисуса Христа своим Спасителем и Мессией, был обнаружен ошибочный Мессия. Человек, которого называли Бар-Кохбой, сыном звезды, который поднял народ на восстание против Рима и потерпел страшное поражение. Это было началом выселения израильского народа из страны, в которой они жили на протяжении многих веков. Однако, это восстание имело весьма страшный резонанс. Почему? Дело в том, что для римлян, для римских властей, не существовало такого понятия, как христианская религия. Почему? Чисто так логически мы можем подумать. Сегодня в христианстве масса конфессий, правильно? Есть баптисты, церковь евангельских христиан-баптистов, есть церковь полного Евангелия, церковь христиан веры евангельской и так далее, можно перечислять. Представьте себе мусульманское государство, такое как, например, Туркменистан. Представьте себе туркмена, который по их законодательству считается мусульманином по рождению, и он решил присоединиться, ну, допустим, к церкви христиан веры евангельской. Уверяю вас, что для туркменских властей это абсолютно безразлично, какой христианской церкви он принадлежит. Они говорят, этот мусульманин обратился в христианство. Точка. То же самое и римляне. Понимаете, христианство выросло в Израиле. Оно было частью иудаизма. Как ни парадоксально это звучит. Но были фарисеи, мы говорили. Были саддукеи. Были есеи, были последователи Христа. Для римлян не имело разницы. Они не понимали разницу между фарисеями и между христианами. И поэтому всякий не еврей, грек или римлянин по национальности, обращавшийся в христианство, по их документам историческим считал, что он обращался в иудаизм. В одну из конфессий иудаизма, если говорить современным языком. Понимаете эту логику? Теперь, что происходит? Когда Адриан выселяет всех евреев из Израиля, он запрещает иудаизм. А вместе с иудаизмом подпадает под этот запрет и христианство. Что пытается обосновать Иустин? Иустин в своем послании пытается обосновать необходимость для христианства. Срочно отмежеваться от евреев. Точно то же самое делает Варнава. Его послание, этот лже-Варнава, Его послание переполнено антииудейскими и антисемитскими эпитетами. Он называет иудеев источниками всего зла. И именно это, после такого вступления, идет вот эта аргументация. И Устин иными словами в своем послании говорит, ради чего мы страдаем. Мы страдаем из-за этих евреев. Давайте изменим что-то. И в частности, самым лучшим способом, как находилось, являлось отмежевание путем перемены дня поклонения. Почему? А по одной простой причине. Потому что день поклонения перенести на воскресенье, мы вчера говорили, как по-английски будет воскресенье? Sunday. Что такое Sunday? День солнца. Потому что день солнца был традиционным выходным днем Римской империи. И тогда христиане на богослужение бы ходили более безопасно, их бы не путали. Вы понимаете? Вот еще один человек, так называемый Игнатий Богоносец. Давайте более не будем соблюдать субботу по иудейскому предписанию и радоваться в день бездействия. Но пусть каждый из вас соблюдает субботу в духовном смысле, размышляясь и радуясь. Вы понимаете, куда клон? Давайте откажемся от субботы и те же самые аргументы. Эти грешные евреи, это такое-сякое, и зачем нам из-за них страдать? Вот они корни. Но эти корни идут дальше. Понимаете, сегодня мы ведем дискуссию. Я веду дискуссию с некоторыми людьми, которые пытаются обосновать текстами из Библии некоторые моменты. И есть трудные тексты Библии. Но вы понимаете, история передает факты, а факты – упрямая вещь. Когда все эти вопросы решались, не было протестантских церквей вообще. А была одна церковь. И вот как они ставят вопрос. Мы уже это читали. Катехизис для новообращенных. Какой день является святым Божьим днем? Вы видите? Суббота. Это святой Божий день. Вопрос. Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла святость субботнего дня с субботы на воскресенье. Вот официальный ответ тех, кто когда-то это делал. Вот еще один епископ, мы уже читали это высказывание. Я неоднократно предлагал $1000 каждому, кто сможет на основании одной лишь Библии доказать мне, что я обязан святить воскресенье. Посмотрите, это отец Энра, католический священник, президент одного из крупных колледжей в Америке. Он пишет, такого закона в Библии нет. Это лишь закон католической церкви. Библия говорит, помни день субботний, чтобы святить его. Католическая церковь говорит, нет. Своей божественной власти я упраздняю субботний день и повелеваю вам святить первый день недели. И вот весь цивилизованный мир склоняется в почтительном послушании перед этим повелением церкви. Вот еще один. 23-й год. Один из, это католический отчет, называется Catholic Report, газета. Воскресенье – это начертание нашей власти. Церковь стоит выше Библии, и факт изменения субботы на воскресенье подтверждает это. Вот еще один из отрывков более современного катехизиса. Уважение религиозной свободы и общего блага для всех. Христиане должны стремиться к признанию воскресения и святых дней церкви, как официальных праздников. Это официальные исторические документы. И дальше продолжается это тоже из катехизиса. Ибо только так верные поймут, почему воскресенье, а не суббота, празднуется сегодня на. Вот что пишет за эта газета более старая, журнал Catholic Record, тоже американский католический журнал. Воскресение основано не на священном писании, а на предании и является исключительно католическим установлением. Вот он, отмена праздничных времен и законов. Причем все делается очень открыто, с ясным пониманием Библии и того, что она пишет. Историк французский Д'Орбинье в своей книге «История реформации» описывает диалог, вернее, не диалог, а диспут между Мартином Лютером и кардиналом Экком. Мартин Лютер, написавший 95 тезисов, критикующих католическую церковь за индульгенции, за превышение власти и так далее, естественно, произвел революцию в Европе, и мы об этом знаем. Но вот один интересный момент, о котором мы меньше знаем. Диспут произошел в Австрии. Разговор складывался так. Лютер заявляет Эку: «Если вы докажете мне из Священного Писания о том, что мои 95 тезисов не являются неверными, то есть, что надо индульгенции платить, что должен, что значит, папа является наместником Бога на земле и так далее. Если вы мне это докажете, я раскаюсь». Кардинал Эк отвечает ему прямо: «Из Библии это тебе мы доказать не можем. Мы можем тебя доказать это преданием святых отцов». Лютер заявляет, и вот эта фраза, я ее повторял: «Я верю Писанию и только Писанию». Но разговор на этом не закончился. Тогда Эк отвечает ему: «Если ты бы верил в Священное Писание, ты бы соблюдал субботу вместо воскресенья. Но ты только выборочно веришь в Священное Писание». Вы видите, какой парадокс? Всем все давно известно. Все точки над «и» давно поставлены. Другая заповедь тоже является попранной. Это заповедь вторая: «Не сотвори себе кумира». Зайдите в собор. Впечатление от собора святого Петра оставляет неизгладимый след. Но более неизгладимый след составляют вот эти вот фигуры, ноги которых приходится регулярно менять, потому что они являются объектами целования множества народа, и впоследствии от прикосновения губ бронза истирается до дыр. Вот что пишет в книге «Церковная история» историк Уарри: «К концу второго столетия, немного более чем 150 лет от начала проповеди Евангелия, христианство уже начало носить одеяние язычества. Начали укореняться семена большинства тех ошибок, которые впоследствии совершенно овладели церковью и загрязнили ее прелесть, и затмили ее славу». Иисус же говорит другое. Вот что говорит Иисус о предании: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Вы знаете, подобные вещи признаются и в православии. В книге «Православное богослужение» Александр Вень пишет прямо: «Церковь освятила язычество. Многие языческие ритуалы стали носить христианские названия. Эти праздники, которые мы празднуем летом, Ивана Купала превратился в Спас. Праздник Пасха почему-то отличается и не празднуется как по библейскому календарю, а празднуется в определенный конкретный день, который является Днем Плодородия. Об этом четко пишется. Откройте Александра Меня, прочитайте, он все это конкретно пишет. И говорит, своим преданием церковь осветила язычество, но для меня важнее авторитет вот этого человека. Иисуса, который сказал, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? И ответ, конечно же, нет. И было дано ему вести войну со святыми и победить их. Эти факты мы знаем. Мы знаем тысячи и миллионы евреев, погибших в результате крестовых походов. Мы знаем тысячи и миллионы мучеников христианских, которые сложили свои головы за ослушание церкви. И вот эти 42 месяца. 1260 дней или пророческих лет. Они заканчиваются в 1798 году, когда французский генерал Бертье ворвался со своими войсками в Рим и впервые, начиная с 538 года, римский понтифик был пленен. Это произошло 15 февраля 1798 года. Но давайте вернемся снова к книге Даниила. Вот что пишет об этом Даниил. После того, как он описывает этот малый рог, он пишет следующие слова. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол его пылающий, как пламя огня, колеса пылающий огонь. Судьи сели. И раскрылись книги». И дальше мы возвращаемся к комментарию записанному. Все в этой же главе, в 25 и 26 стихе, против Всевышнего будет произносить слова. И будет угнетать святых Всевышнего. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть истреблять и губить до конца. Воссядут судьи. Эта система после ее падения получит свой справедливый приговор. Ибо об этом написано так: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Кто-то может сказать, касается ли этот суд меня? Или, может быть, это еще в будущем? Действительно, что-то будет в будущем. Но если вы заметите, повествование Даниила показывает нам суд несколько другой природы. Суд над этой системой начинается прежде, чем Сын Человеческий получает власть и царство. Библия пишет: верующий в Меня не судится и на суд не приходит. Но вопрос надо задать: на какой из двух судов? Давайте посмотрим, что пишет нам книга Откровения. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Мы с вами уже говорили об вот этой части вечного Евангелия. Поклонитесь сотворившему. Это заповедь четвертая в книге Моисея, в Библии, в Пятикнижье, в Декологе. Но вот эту часть мы разбираем только сейчас. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо час суда Его наступит, написано. Уже наступил. Вы видите, какой парадокс? Действительно есть суд, о котором написано в книге Откровения. Все гряду скоро и возмездие Мое со мною. Но вот есть нечто другое. Час суда Его уже наступил. О чем этот суд и над кем этот суд? Апостол Петр говорит: ибо время начаться суду с Дома Божия. И если прежде с нас, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? Вы видите? Суд начинается с тех, кто считает себя верующим. Суд начинается и ставятся конкретные вопросы. Этот суд не выносит приговор. Но только после этого суда будет ясно, попадет ли этот верующий на суд вот этот последний или избежит его. Вот что пишет апостол Павел: ибо всем нам должно пристать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вы видите, нет исключения. Написано, сколько человек попадут? Все. Всем предстоит предстать предсудилище Христово. Есть ли выход? Это страшная весть или благая? Об этом еще нам стоит говорить. Продолжение нашей темы завтрашний вечер мы поговорим на эту тему. Но вот благая весть написана. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Вот выход. Суд для каждого, но на суде есть ходатай. Есть адвокат, который говорит: если вы исповедуете меня здесь на земле, то я вас исповедую перед Отцом моим небесным. Дорогие друзья, сегодня перед нами выбор. Начинается суд. Библия говорит, что он уже начался. Суд, о котором мы говорили, это суд над системой, изменившей закон Божий. На какой стороне окажемся мы с вами.